Слава Господу! Господь благ, Господь милосерден, Господь любовью вечной возлюбил всех нас. И это на самом деле счастье большое, когда мы имеем возможность услышать Его. Я уже говорил, чтобы слышать Его, нужно относиться к этому очень и очень серьезно. Бывает, знаете, человек пришел куда-то в театр, там, где какие-то шутники выступают, он там расслабился, там ха-ха-ха, хи-хи-хи, и вроде весело провел время, но в то же время через какое-то время опять все это надо наполнять. А Бог требует предельной серьезности, Бог требует очень внимательного отношения, Бог напоминает постоянно, что ты, пожалуйста, вот когда идешь в Дом Божий, следи за своей ногой, чтобы тебе, когда ты придешь, у тебя была возможность прежде всего услышать Бога. Мало кто перед собранием молится и говорит: «Господь, я хочу слышать Тебя, потому что я знаю, что это самое большое счастье. Если я начну Тебя слышать, это все. Если только я начну Тебя слышать, это абсолютно все для меня». Знаете, перед хлебопреломлением Христос собрал своих учеников, и Он сказал им такие слова. Он говорит, что один из вас меня предаст. И Он с такой скорбью это сказал, с такой болью, что я тебя учил, я тебя говорил, сколько вкладывал в тебя истины свои, а у тебя все равно волчье сердце осталось, ты меня предашь. И мне удивительна реакция учеников. Вот, вообще-то они не были такими людьми, как они вот здесь себя проявили. Они все начали... Давайте даже прочитаем это место. Я обратил на него внимание, потому что оно действительно очень, ну, показательно, знаете... Это написано в Матфея 26 главе. Когда же настал вечер, Он возлег с 12 учениками. И когда они ели, сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня». Они весьма опечалились и начали говорить Ему, каждый из них: «Не Я ли, Господи?» Каждый человек из них начал говорить: «Не Я ли, Господи?» Вы знаете, еще была подобная история, когда привели блудную женщину, взятую прелюбодеяние, и они ее обвиняли все, такие все были такие, знаете, разозленные, как обычно иудеи, и он что-то писал. Некоторые говорят, что он писал их грехи на песке, но я не думаю, что там можно написать на песке всех их. Там толпа была приличная, наверное. Я думаю, что он просто своим духом влиял на их мозги. Они вдруг вспоминали свои грехи, они вдруг чувствовали себя, что они не имеют права, ну, делать суд этой женщине. И все по одному потихоньку начали уходить, и, потому что совесть проснулась. Проснулось напоминание Господа, что тебе надо посмотреть на себя, кто ты есть. И вот я смотрю здесь, перед хлебопреломлением, какой-то такой же дух Господа, потому что, ну... Я себе представляю, я помню, раньше у нас церковь-то была нерегистрированная, и там где-то шепоток какой-то пройдет, этот, наверное, работает на КГБ, или там кто-то из нас сдает, и все будут оглядываться друг на друга, кто же у нас тут сдает всех. И так обычно мы устроены, если... ну, плохо скажи что-то, да ну, это не я, это кто-то угодно, и все начинают друг на друга смотреть, может, это он или может, это он. Но в этот момент я смотрю, они как-то по-другому себя повели, они все, буквально все до одного, они начали говорить, не я ли Господи? Я думаю, что это не просто история и не чисто для других каких-то целей написано, она наверняка написана для того, чтобы соединить ее с хлебопреломлением и понять дух хлебопреломления, понять суть того, что должно происходить в нашем духе, когда мы приближаемся к этой величайшей святыне. Это один из показателей. Но обычно в наших церквях мы делаем там какое-то там исповедание, там, что человек кается в своих грехах, я такой негодный и все такое. Но я думаю, здесь немножко что-то другое заложено. Потому что это наша жизнь, а это его жизнь. Люди говорят, что... это возможно, чтобы две жизни было, чтобы с одного источника текла и соленая, и сладкая вода. Вот типа Бог говорит, это невозможно, а в жизни реально мы это видим. Я думаю, что люди ошибаются и врут себе, ничего они не видят. Если бывают какие-то проблески сладкой воды, а в основном идет... соленая вода и горькая вода из тебя. Это говорит о том, что не было там никакой сладкой воды. Не бывает такого, чтобы вот из одного источника шло и такое, и хорошее, и плохое. Это чаще всего обман сатаны, когда человек настолько наивный, что вот он там, я так радуюсь, Господи, до собрания не успел прийти домой, не может никак остановиться, чтобы остановить рухотню там с детьми или с женой. Не бывает такого. Поэтому, конечно же, мы понимаем, что нам нужна не наша жизнь, а нужна Божья жизнь. И мы каждый раз отказываемся от нашего, чтобы пришло в нашу жизнь то, что есть у него. Я не знаю, может, я такой наивный. Я когда об этом рассказываю, я не вижу реакции на лицах, и я всегда удивляюсь, думаю... что с людьми? Неужели они вот не могут немножко пошурупать мозгами и представить себе, что они могли бы иметь в Господе? Чем они могли бы обладать? Мудрость, которая приходит с неба. Чиста, мирна, послушлива, полна милосердия, добрых плодов, нелицеприятно, нелицемерно, нелицемерно. И это вообще, никто из людей не может это достигнуть. Все лицемерят, все два лица делают по разным причинам. А тут нелицемерно, не ищущее злого ничего, сорадуется, как и любовь, правде, и всякому добру, и многие другие качества. Я думаю, от Бога праведность по вере, праведность, которую Он даст. Что вот стоит взять и поискать? Всю жизнь конючим, какие-то грехи носим, каемся в них, как с писаной торбой, таскаемся со всякими там глупостями нашей жизни из-за того, что нету мудрости, допустим, из-за того, что нету правды. Вы знаете, я сегодня посмотрел Один человек сказал, я сегодня, думаю, перепроверю, посмотрел. Вот, притча, допустим, о 10 девах, 5 мудрых, 5 неразумных. И удивительно, что слово «неразумный» в еврейском переводе звучит как грешник. Не как неразумный, а грешник. Вот ты не хочешь, допустим, учиться, ты грешник. Не соображаешь так, как надо, ты грешник. И все переводится на грешника. И думаю, это же действительно правда. От чего грешник? От того, что мозгов нету. И евреи, вот они знали и понимали, что это одно и то же слово. Что бестолковый, что грешник, одно и то же слово. Раз тебя это манит, это равносильно, как это самое, ребенка без мозгов тянет в болото куда-то. Грешник просто, вот и все. И когда в таком разрезе начинаешь смотреть на притчу о 10 девах, действительно она начинает немножко по-другому звучать, и по-другому начинаешь ее воспринимать, потому что слово «грешник» всем понятно. Знаете, я что-то вот обратил внимание, вернее, я послушал одного человека, он говорит, что вот две последние притчи, и что касается того, что Христос говорил, один из вас предаст меня, это все, ну, такие наводки на то, чтобы правильно понимать хлебопреломление. Я, конечно, с ним не согласился, но я все-таки с его помощью еще раз посмотрел на эту притчу о талантах. Последняя притча, которую сказал Господь перед тем, как уже делать вечерю, что он, и, наверное, все-таки, если я сумею найти, что-то у меня тут не совсем это самое работает так, как нужно. Ну, постараюсь найти. Да, вот. Вот она тут, эта притча. Давайте ее прочитаем. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И дал одному 5 талантов, другому 2 таланта, иному 1, каждому по его силе. И тот час отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же, получивший 2 таланта, приобрел других 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгому времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов, говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Ну и так далее, вы знаете эту притчу. Пришел лукавый и ленивый и говорит: «Вот тебе твое, я хранил его, спрятал его, все надежно сохранено, вот тебе твое». А он ему сказал: «Лукавый и ленивый, ты знал волю господина своего, ты эту волю знал». Он не говорил им ничего, он не сказал им: «Пойдите это и употребите, дайте это в рост». Он просто им раздал и ушел на ваше усмотрение. Но ты знал, что я хочу, и ты не сделал то, что я хочу. Я тебя не заставлял, мне не нужны те, которых принуждают и заставляют. Ты должен был это сделать сам. Но из-за твоего лукавства и лени твоей ты это не сделал. Удивительно, что приложил усилия это все сохранить, все нормально, все твое. И хозяин его отправил в тьму внешнюю. Что эта притча говорит? Чаще всего христиане говорят, что ну, у каждого человека есть какой-то талант. У тебя есть талант петь. Говорит, слава Богу, что у моей тещи есть талант молчать. Вот. И она трудится этим даром, а иначе бы с меня вообще не было бы этого самого человека. Вот. Ну, короче, каждому можно раздать какой-то талант, и типа давай этим талантом теперь трудись. Но на самом деле здесь речь идет совершенно о другом. Если что ты получаешь от Господа, вот что ты от Него получаешь? Естественно, ты получаешь от Него Слово. И вот некоторые люди не понимают, они говорят, я получил откровение, я такой счастливый. И один даже человек мне сказал, говорит, почему вот написано в Писании, что вот если закон совершенный, и ты в нем пребываешь, и ты потом не смотришь, как этот в зеркало смотрит, подошел, посмотрел, увидел, вроде да, все правильно, отошел и забыл. Полгода прошло, и он уже не знает, было это откровение, не было, иногда уже совершенно противоположное говорит. Вроде как думаешь, Бог же ему говорил, откровение же получил, а вот такое у него отношение потом к этим вещам. По идее, по Писанию он не должен был бы уходить куда-то в сторону от этого откровения. И вы знаете, причина-то в чем? Бог всегда дает половину. Он всегда дает половину. Одну часть, которая должна быть тебе на старт, чтобы ты мог вторую половину дополнить. Чем? Теми откровениями, которые ты выкопаешь, выпросишь, вымолишь, которых ты будешь носить внутри своего сердца днем и ночью и говорить, Господь, я хочу знать всю правду. Я хочу понимать так, как ты понимаешь. Вот то, что ты сказал, оно как-то в тумане, вроде да, что-то ясно, что-то понятно, но не все понятно. И никогда Бог не делает так, чтобы вот просто тебе брать, открывать тебе рот и вкладывать туда ложкой. Ты должен взять другую половину своими стараниями. И, конечно же, не от твоих стараний зависит. Вот, но тем не менее Бог на них смотрит, потому что человек обязан искать Царствие Божие, он обязан копать. И если Бог ему показал, что есть Царствие Божие, надо его найти. Почему я опять об этом говорил? Говорю, есть Слово Божие, которое очень, я считаю, может, я глупый человек, но я считаю, что оно очень мощно звучит и среди нас. Истина Господня. Великая истина Господня. Знаете, мы сейчас разбираем Откровение. И вот, знаете, когда человек вот прочитал, допустим, все Евангелие, изучил, какие-то вопросы открылись ему, и откровение, как открытие всех этих вопросов в полной мере. Оно как ключ от всех тех моментов, которые мешают нам войти в славу Божью. И прежде всего, вот есть дух Антихриста, который блокирует наше движение вперед. Он держит нас в детстве христианском, чтобы мы копались там в вещах учения освобождения от мертвых дел, вера в Бога, крещение, всякие разные другие вещи, чтобы мы в этом всем детстве находились. Апостол Павел говорит, оставьте это все младенческое, рвитесь вперед к совершенным вещам, а дух Антихриста не пускает. Я помню свою молодость. У нас там жил один человек, который был единственником. И он пытался прийти к нам проповедовать. И я помню мою реакцию. Я думаю, это же написано в Писании, в дом не пускать, не приветствовать. Это же такое чуждое учение, что такая великая ересь, вот, единственник, он не признает триединство Божье. Это же, ну, все. И я вот сейчас вспоминаю этот дух, которым я был наполнен, и я знаю, что это не мой разум, это не мои чувства, это нагнетение, это просто давление, что ни в коем случае ничего, кроме триединства, ты не должен слышать. Ничего больше не пускать, ни о чем больше не говорить. Это да и аминь. Последняя инстанция. Я помню, как Бог мне начал говорить, только вы не подумайте, что я верю единственникам, я совсем по-другому верю. Но я помню, как Бог мне начал говорить, и я долго сомневался. Думаю, ну как я это скажу? Мне вся церковь разбежится просто от того, что если я вот это начну говорить, это же вообще, я знаю свою реакцию на эти вещи. Ну да, мне Бог открыл. А тем людям, кому Бог не открыл, если я начну говорить, я представляю реакцию, что люди просто плеваться начнут и скажут, зачем нам уже залез в какие-то дебри, которые невозможно слушать. Понимаете? И я много стал интересоваться, допустим, вопросом триединства, и первое, что мне пришло, то, что я почитал историю, это история христианская, что когда Арий, ну, выпустил свою эту ересь, ну, ересь была, конечно, у него большая, он вообще говорил, что Иисус Христос – это человек, и что он не был Богом, он родился на земле, ну, он как человек. И что интересно, его поддержали несколько государств, и те, которые верили в триединство, просто два государства изничтожили, поубивали всех там людей. И я так думал, начал думать, думаю, подожди, если это Божья истина, то почему так старается сильно сатана? Самое больше было убитых именно за этот вопрос, что вот, вот, вот дай нам триединство, чтобы вот было три в одном. Почему он так старается? Почему ему, для, ему это так важно? Даже что касается протестантов, и то они сжигали на кострах людей, которые начинали сомневаться в том, что триединство – это неправильно. И вот вы начинаете читать книгу Откровения, и первый же стих, он сразу бьет по вот этому духу, он начинает говорить, что откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог. И казалось бы, ну, любой человек должен был бы остановиться и сказать, подожди, когда он это откровение получил? Ну, наверное же, когда он был уже на небе, потому что это уже был 90-й год уже, это самое, новой эры. Вот. И он получил это откровение, и он послал ангела своего, чтобы передать это людям. И первое, что он говорит, что это откровение дал мне Бог. Но Бог не может говорить, что мне дал его Бог. Значит, ну, не может быть, если Бог, значит, ну, можно сказать, это откровение мне дал Отец. Ну, понятно, мы два Бога, значит, Отец Бог, я Бог, и дал откровение Бог Отец. А тут говорит так, как будто бы вот, Бог Отец есть, а я ничего не знаю, ничего не понимаю, он мне берет, дает это откровение, я говорю его людям, и как-то не видно тут триединства. Знаете, и Я начал, вот тогда, когда мне начало откровение открываться, я начал видеть, что каждый стих, каждая строчка книги Откровения, она призывает вытряхнуть из головы, несмотря ни на какие последствия, несмотря ни на какие угрозы или насмешки, вытрясти все то, что не соответствует истине. И не бояться стать твердо, стать прямо и сказать, что это не евангельская норма. Если Писание говорит, к примеру, что Бог, Отец, дает Духа просящим у Него, Духа Святого просящим у Него. Ну, как еще прямее сказать? Ты просишь Духа Святого. У кого ты просишь Духа Святого? У Духа Святого ты просишь? Нет, ты просишь у Бога Отца. И молишься вообще только Богу Отцу. И кто дает этого Духа? Сам Дух решает эти вопросы. Нет, его дает Отец. Ну, какое ж тут равенство, начинаешь думать. Или другое место, он Дух истины, потому что ничего от себя не говорит, а говорит только то, что услышит от Отца. Почему он Дух истины? Потому что он работает как телефон. Сам по себе он ничего не говорит. Он передает. Поэтому он Дух истины. Начинаешь думать, какое может быть равенство тогда с Отцом? Почему все так усиленно их пытаются выровнять в одно? Сделать одним целым? Хотя нет этому никаких таких ясных подтверждений, понимаете? И когда начинаешь говорить с людьми, ты понимаешь, что они говорят несерьезные вещи, не подкрепляют ничем, но так сильно уверены в этом, так сильно за это стоят. И я вспоминаю свое чувство и смотрю на лица людей и думаю, так же, как и я когда-то, просто с ненавистью, просто с брезгливостью на то, что как ты можешь так думать? Почему ты так думаешь? Весь мир, получается, идет не в ногу, а ты один идешь в ногу, что ли? Что ты умник-то нашелся? И, ну, конечно, я не по той теме стал говорить, но я просто говорю сегодня о важности того, чтобы слышать Бога, чтобы слушать, что Он говорит, и услышать Его из Откровения. Потому что, еще раз повторю, в Откровении показан Антихрист, и в Откровении показаны все Его хитрости, которыми Он держит народ Божий. Потому что на основании Откровения есть вещи, которые мы должны победить, против которых мы должны встать, и против которых мы должны сделать определенные официальные заявления, что вот это, и вот это, и вот это ложь. И я начинаю смотреть, и я нахожу практически каждая строчка, что касается первой, второй, третьей главы, они заполнены истинами, которые мы должны не просто услышать мозгами, а уразуметь сердцем и встать на позицию. Встать на позицию, вот во что я верю, вот что должно быть, и вот пути достижения тех или иных вещей. И тогда Писание говорит. Оно не говорит, если ты победишь грех, я тебя сделаю вот таким, что ты станешь столпом в храме Бога. Она ставит вопросы, на которые мы смотрим, и они кажутся нам, ну, фу, незначительные. Но поверьте, когда начинает Дух Божий открывать, ты начинаешь понимать, что каждый из этих вопросов так построен, подстроен Духом Антихриста, чтобы через этот вопрос унижать и оскорблять Бога. Приносить, ну, понимаете, ну, для тех, может, кто не слышал, о чем я проповедую, о чем я говорю, о своих откровениях из книги «Откровения», ну, вот там написано, что ты все делаешь, у тебя такие успехи, ты вообще молодец. Но одно имею против тебя, одно, вот одно против тебя. В нашем переводе написано, ты оставил первую любовь. Это одно, что я имею против тебя. Не могу терпеть. Все твои дела противны мне. Потому что приду и сдвину твой светильник с места. То есть, если я еще по-прежнему его держу во свете, я просто приду и брошу тебя во тьму. Потому что то, что ты делаешь, то, что ты делаешь, оно бесславит мое имя. Оно заражает других людей тем же самым, ну, путем двигаться, добиваться этих тщедушных человеческих результатов, которые не основаны на настоящей любви. И потом тут «Халилуя» петь, прекрасно понимая в душе, что ничего настоящего нету. И кажется, вроде небольшой вопрос. Ну что ж, мы всю жизнь идем и никогда к любви не приходим, к такой любви, чтобы никаких наших интересов не осталось, а все было отдано Богу и людям. Вот просто все, что у нас есть, отдано Богу и людям. Ничего мне не нужно, ничего не хочу, потому что внутри меня появилась настоящая евангельская любовь, которая не ищет своего. Да? Так вот, любовь, о которой мы говорим, это вот горы двигай, тело отдавай в жертву, все, что хочешь делать, но все это не может возвеличить Бога внутри тебя, если у тебя нету вот этой любви, которая абсолютно все переносит, которому всему верит, которому все надеется, и вы знаете весь этот, как говорит, перечень этих всех качеств, которые никогда не перестает. И Господь, конечно же, говорит, что сатана сделал, антихрист сделал такое хитрый ход такой, чтобы ты все чем угодно занимался. И ему не страшно, чтобы ты горы двигал. Ему не страшно, чтобы сейчас тут все гремело и благоухало. Ничему ему не страшно. Единственное, что ему страшно, это когда придет настоящая любовь. И когда все, что ты не делаешь, ты делаешь по причине любви, из-за любви. Идешь к Богу по одной причине. Мне нравится Он со всеми своими заповедями. Я влюблен в эти заповеди, потому что в них высочайшая мудрость, в них высочайшая правда. Они есть настоящий смысл жизни, любая заповедь Господня. И если это произошло с сердцем человека, то тогда можно говорить, что в нем поселилась любовь, потому что любящий он исполняет закон, любящий он освобождается от греха, потому что Писание говорит, что любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение, потому что поступаем в этом мире так, как поступал Христос. Слышите? Невозможно это. Мы люди, мы воплоти, мы никогда, мы ничего. То есть, другими словами, никогда ты не будешь это любить так, что оно займет все твое сердце. Никогда ты ради этого не выбросишь все остальное. Брехня, это Бог, там он рассказывает. А ты будешь, как тот пес, вечно возвращаться на свою блевотину, ты будешь, как вымытая свинья, опять бежать к своей грязи. И это тарахтится на собраниях изо дня в день, из года в год, действием силы Антихриста, его демонической власти. И многие другие вещи утверждаются в Доме Господнем, которые есть мерзость, которые есть издевательство над Божьим Домом. Понимаете? Христос был распят прежде бытия мира. Еще мира не было, ничего не было. А Христос уже был распят. То есть был определен на эту роль. Он для этого родил своего Сына там на небе. Он был рожден на небе, Сын Божий. И он для того его родил, чтобы этот человеческий проект начать. И все через него начало быть, что начало быть. Через Иисуса все начало быть. Он есть реальный Творец. Почему его называет Писание, что он Отец Вечности? Потому что он вечность сотворил. Там, где Бог Отец, там бесконечность. Там нету веков, там нету лет, годов. Там солнце не сходит, не заходит. Там года никто не считает. А Иисус родил вечность. Как другое место Писания говорит, что Он веки сотворил эти веки Иисус Господь. И все, что мы видим, видимое и невидимое, все им сотворено и для Него сотворено. И вот представьте себе, Он еще прежде бытия мира имел весь подробный план, как и что будет, что нужно будет делать, как нужно пострадать. И начинает выдумывать. Адам с Евой согрешили. И все, выхода нету. Какой выход? Надо кого-то наказать. Вы представляете, вот насколько умные вроде люди, и кто-то не пускает, даже мысли туда не пускает. И Бог, бедный, вот человек согрешил. И что же делать теперь? Наказать обязательно кого-то надо, потому что Писание говорит, за сделанный грех должна быть смерть. И Бог хочет всех спасти. И Он, ну что же делать, кого же наказать? А давай накажем сына, и потом сделаем вид, что все остальные не виноваты. И вот это вот будет утверждаться, молотиться, приводиться все различные места Писания, хотя ничего этого в Слове Божьем нету. Понимаете? Иисус Господь пришел на землю для того, чтобы сотворить в самом себе нового человека, устрояя мир. Каким образом Он это делает? Он взял человеческое тело как квартиру. Он вошел в эту квартиру, жил в ней здесь на земле 33 года. Он довел эту квартиру до полного совершенства. И он подверг себя абсолютно всякому испытанию, которое было от дьявола. Просто Бог отдал его во власть и дьявола. Делай с ним все, что хочешь. Его тело должно выдержать абсолютно все. Потому что Писание говорит, что он страдал по плоти, но ожил духом. Так вот, его плоть страдала. И дьявол кинул все свои войска, все свои силы. И победил он тем, что его тело абсолютно выдержало все, что только можно. Мы даже грамма не знаем, что бросал на него сатана на Голгофе и перед Голгофой, когда пот его, как капли крови, падали на землю, потому что величайший стресс был от того, что его тело просто еле-еле выдерживало. Но оно выдержало абсолютно все. И вот оно, видите, вот оно, кровь его физическая Его кровь, Его тело, пролитое за нас. Когда мы приближаемся к святыне Господней, что мы делаем? Мы признаем абсолютную неспособность нашей крови и нашей плоти угодить Богу. Неспособность нашего естества что-то сделать доброе для Бога. И, кстати, книга Откровения очень хорошо эту мысль подчеркивает, чтобы мы знали, с чего начинать старт, чтобы двигаться к Царствию Божьему. Так вот, когда человек подходит к хлебопреломлению, он говорит, что ты, Бог, Отец, уготовал тебе тело. А ты сказал, вот иду, Отче, выполнить твою волю. Ты тело уготовал мне. То есть, сделай совершенное тело, способное, чтобы в нем, в этом теле мог жить Бог. Вот сделай такое тело на земле. Сделай такую кровь, в которой было бы запрограммировано все те божественные истины, и вся мудрость, и все совершенство этого тела. И он сказал, я пойду, и я сделаю его. И он его сделал. И Голгофа, главная цель Голгофы, не то, чтобы кому-то заплатить. Это Бог говорит детям малым, которые приходят и говорят, я грешник, меня Бог не простит. То им Божье слово, что я заплатил за вас всех, и идите, принимайте это все даром. Но когда мы взрослеем, мы понимаем суть хлебопреломления и голгофских страданий Господа, мы понимаем, что Он страдал для того, чтобы это тело было испытано по всем абсолютно параметрам, и чтобы она могла быть по небесным стандартам. В самом себе Он пришел сотворить нового человека, чтобы устроить этот мир. От этого сатана боится больше всего. Новый человек, созданный по Богу. Новый человек, который имеет настоящую праведность, настоящую жизнь, настоящую любовь ко всему правильному. Вы слушаете меня или этот дух по-прежнему отвлекает вас от этой главной мысли? Потому что главная мысль Нового Завета в чем состоит? Кто может сказать мне, в чем состоит главная мысль Нового Завета? Я вам скажу, послушайте только меня, обратите внимание. Вытащу из них сердце каменное и вложу в них сердце плотяное. Вот суть Нового Завета. Вот для чего пришел Христос на землю. Вытащить из нас нашу жизнь и вложить в нас свою жизнь. Вот эту жизнь, совершенную, абсолютную. Поэтому апостол Павел и сказал, я уже не живу. Это Он вместо меня живет. А пока мы живем, это все глупости. И вся наша праведность, как запачканная одежда. Но если Он будет жить вместо нас, это будет истинная новая жизнь, совершенная жизнь, созданная по Богу. И это не наша праведность. Это не наше старание праведно ходить перед Богом. Это перепрограммирование всего нашего внутри нас и вытаскивание из нас всего того, что вложено туда дьяволом. Если вы еще со мной, то посмотрите сюда на хлебопреломление. Посмотрите, почему Писание говорит, что смерть Господню возвещайте. Посмотрите на то, как жестоко Он страдал для того, чтобы дать вам это новое. Наши тела есть храм для Бога. То есть в этом храме Он хочет жить. И верующие люди приписывают это себе. Там, мое тело храм для Бога. Я буду каждое утро зарядкой заниматься. Я буду надеть и сидеть, чтобы жиру не было. Чтобы здоровье было хорошее. Тра-та-та и всякое другое по поводу храма. Но Писание говорит совсем о другой сути храма. Он говорит, какая совместность храма Божия с идолами? Какая? Если ты говоришь, что Бог в тебе живет, Он же живет в твоем теле. Какая совместность, что ты там построил мечеть Амару или какому-нибудь доллару такому длинному на все сердце. И развратным каким-то там этим делам. И говоришь, что Бог в тебе живет. Тем самым ты оскорбляешь его, унижаешь его. И, как говорит Писание, они вновь гнушаются. Они вновь распинают меня. И дух Антихриста, знаете, это такой кровосос. Он удовольствие ловит, чтобы против Христа. Понимаете? Чтобы, ну, как бы позорить все то, что связано со Христом, и так делать, как будто, ну, все правильно, все по Евангелию, но чтобы на самом деле оно звучало настолько унижающее величие Бога, оскорбляющее суть Его. И вот куда ни повернись, любой вопрос, везде он проник, эта тварь, и везде он сделал какой-то крючок, так, чтобы человек вроде исповедовал Бога, на самом деле он просто гнушался над всем святым, унижал величие Бога всякими путями. И оно уже сложилось всеми этими традициями, закостенело и сидит в людях Божьих. Но когда Бог начнет давать тебе откровение, из книги Откровения ты найдешь все детали, которые свидетельствуют о том, как он залез хитро и как ему дать по зубам так, чтобы он летел и не возвращался больше никогда. Извините меня за такие грубые слова, но я, изучая, вернее, получая откровение, я нахожу, какая же это наглая тварь. Как много людей. И он, понимаете, он... Я не хочу об этом думать. Я не хочу об этом говорить. Давай мы не будем спорить. Давай мы оставим это. Каждый пусть думает, как хочет. И ты видишь его, как он блокирует мозги людей, не пуская их в эти области, чтобы они продолжали гнусавить вот эти вот вещи, которые действительно очень сильно оскорбительны для величия неба. Знаете, говорит, сатана был там на небе, на третьем, а Бог его потом скинул на второе. Нечего тебе тут на третьем делать, иди на второе, а потом его скинут на первое небо. А он обиделся и третью часть ангелов уговорил с собой. Пошли со мной, что вы слушаете этого Бога. Где нашли? А вот увлек хвостом третью часть звезд. И что? А чего же вы не смотрите на такие места Писания, которые говорят, что Царствие Божие непоколебимо? Кто может у Бога что-то увлечь? А вот ты не знаешь, у ангелов свободная воля, они из-за свободной воли вот так себя повели. Какие глупости! Ну, какие глупости! Я уже говорил это 100 раз. Бог – любовь. И вот все сфокусированы. Бог – любовь, Бог меня любит. Это не вся любовь. Бог – любовь – это то, что невозможно его не любить. Он – Бог любви. Он – совершенство любви. Он – все в своей любви. И если ты его увидишь, никакой хвост тебя, извиняюсь, никогда не соблазнит. Никогда не соблазнит. Ангелы соблазнились. Да, ангелы упали. Есть ангелы, которые ожидают суда. Но тоже совсем другие ангелы. Они жили в человеческих телах. Они работали здесь на земле. Поначалу создания мира. А тело человеческое – это как изоляция от Бога. Водворяясь в теле, мы устранены от Бога. И вот когда они водворялись в теле, их, конечно, предупреждали, что вы можете там скосить, как тот царь Тирский, который там начал торговлю, начал успех, и все разошелся, и забыл свое предназначение. Да, это есть. Но чтобы, находясь на небе, какая-то тварь там находилась и там вела свою какую-то пропаганду. А что ты скажешь, что вот написано, что пришли сыны Божии, между них пришел сатана? Значит, вот он имеет право приходить там, где Бог со своими сынами встречается. Да сыны Божии вот приходят сюда. Они приходят сюда. И Бог идет с ними поговорить. И сатана приходит сюда, потому что как? Весь мир лежит во тьме. Весь мир. Богу, чтобы проникнуть к людям, ему надо молнию посылать, чтобы, ну, местечково, где-то в каком-то месте пробить тьму и достать до людей. И вот для этого он приходит. Сатана делает все, чтобы этот свет не пробился. Человек сидит, он его мыслями грузит, в сторону уводит. Но если свет пробился, сатана бежит вон. Вот момент, когда был день, пришли сыны Божии предстать пред Господом. Никто даже не хочет смотреть, что был день. А где на небе день и ночь? Где там день? Что там солнце есть на том третьем небе? Там нету никакого солнца. Поэтому был день, это были люди на земле или ангелы, которые были в человеческих плотях, в то время работали на земле, или просто верующие люди, Божьи сыны, или еще какие-то там другие формы, один Бог знает. Вот они пришли пред лице Божье. Пришел сатана. Там он был пойман для этого разговора. Вот. Нет, и что? Надо сказать, что на небе там Шарашкина контора, там можно надурить кого хочешь, там можно показать Бога в невыгодном свете, и все посмотрят на него, скажут, а да, лучше мы с сатаной пойдем, лучше мы хвостом будем тешиться змеем. Он никогда там не был, он был рожден змеем, он змеем и остался. Просто физическое его змеиное существо умерло. Он по воле Бога был перемещен в духовную сферу, и он остался тем духовным змеем, как говорит как раз книга Откровения. Она говорит, что древний змей, называемый дьяволом и сатаной, первозданный змей, который называется дьяволом и сатаной, нет, это ангел Божий. Кто искушал Еву в этом? Сатана. Где написано? А вот змей. А это он вот в змея зашел. Змей сам не мог. Писание говорит, как змей хитростью своей прельстил Еву. Так и ваши, чтобы умы не уклонились от простоты во Христе. Кто искусил Еву? Змей. Чем он ее, каким образом он ее искусил? Хитрость у него была. Откуда у него хитрость? Да Бог его создал хитрее всех остальных зверей. Именно для этой цели, чтобы он мог искусить. Бог его создал хитрее всех остальных зверей. И этой хитростью, как говорит апостол Павел, он и искусил Еву, как змей, своей хитростью искусил его. Нет, это сатана. Ну, верь, что сатана. Вот такие дела. Поэтому мы знаем, что есть Евангелие, которое открывает завесу. А книга Откровения, она просто дает ключ открыть вот это небесное окно. Даже не представляете, что будет с человеком, когда он возьмет железный жезл, это власть царская, и это сила, и это правда. И говорит, языческие горшки, ох, как мне хотелось бы когда-нибудь продемонстрировать, взять лом и взять пару кувшинов таких больших, и бабахнуть по ним, чтобы все увидели, что такое сила Божья и что такое языческая сила и сила этого мира и власть, вся вот эта преподобная, чтобы мы могли наглядно увидеть, что Бог есть красота красот, что то, что тебя манит и тянет, это манит и тянет тебя тот, который подтянет тебя и задушит тебя. Он задушит тебя. Рыбак такой, знаете, леску-то надо тонкую ему. Если такую толстую веревку проложишь, он же сразу увидит, что его хотят просто поймать, как последнее животное. Ему надо тоненькую леску, и он там маленький крючочек ставит. И потом же уже не тянет так, что дергает. А ну, давай, иди сюда, ты уже на крючке. Нет. Он мучает, мучает, водит, мутит, 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 туда-сюда, туда, устань, устань, устанешь все равно, устанешь, подергайся, подергайся, все равно ты никуда, и подтягивает, раз тебя подсакает, и потом тебе голову твою бестолковую, глупую оделит и на сковородку тебя, и все, и больше ничего. Вот потому и Писание говорит, девы разумные и девы грешные, глупые. Вот глупые и грешные. Хорошо, мы сегодня омовение ног не делаем, поэтому вы меня извиняйте, что я время немножко затянул. Возвращаясь к хлебопреломлению, всего несколько предложений. Здесь наша жизнь вместо нашей жизни. И наше достоинство, когда мы протягиваем руку, только в одном. Дай Дух Божий нам это, на этом месте вот это чувство. Не я ли Господь? Чтобы мы это четко знали, что это мы распинаем Его. Что это мы уничтожаем все доброе вокруг нас. Что это мы ересями всякими одурманиваем людей и детей наших. Что это мы виновники всех наших несчастий. И тогда человеку легко взвыть и сказать, Господь, освободи меня от моей жизни и заполни меня Твоей жизнью. Потому что многие люди по жизни, это не я, это Он. Это они, причиной всех моих бед, вот те и те и те, это не я. И в таком состоянии они не замечают, ну, как бы они не поймут никогда, что надо жизнь свою выбросить, как мусор. Что надо возненавидеть ее, возненавидеть себя, возненавидеть все ценности этой жизни, отца, мать, жену, детей и всей своей жизни, потому что то... Та привязанность этого плотского сердца, она же вот духом Антихриста и переполнена. Когда это произойдет, то тогда легко, Господь, я протягиваю свою руку, Твоя жизнь вместо меня. Ты это принес для того, чтобы я мог через это стать новым человеком, созданным по Богу. Шаг за шагом внутри тебя будет отображаться Христос. Потому что это Он. Вот это Он. И Он не пойдет в твой желудок, не пойдет в твои, как говорится, кишки. Или там, знаете, это же, я уже говорил, там, вот эта святыня Господня, ее нельзя, там крошки никакие, чтобы все там, все было собрано. Потом придешь домой, начнешь зубы чистить, ниткой там пролез, бах, и на зеркале у тебя святыня Господня, кажется. Не в физическом это все дело, не в физическом мире. Это все в духе нужно переживать, в дух впускать в себя через буквальное действие. Войди в меня, жизнь Господня, вытесни, выдави из меня все то, что принадлежит моему человеческому разуму. И Бог будет двигаться, Он будет двигаться, двигаться, и однажды ты глянешь внутрь себя и ты увидишь образ, как в зеркале. И ты начнешь, ого, у него какая прическа, а у меня какая, ого, у него какие выражения глаз, а у меня какие. И ты начнешь преображаться в этот образ, потому что такая есть истина Писания. Я не знаю, кто слушал меня, кто не слушал. Головы ваши опущены у многих, где-то вы там бродите в коридорах своего ума. Но Господь здесь, я это знаю. Он здесь для того, чтобы подвинуть нас ближе к той святой цели, которую мы поставили перед собой. Бог должен быть прославлен так, как Он достоин. Бог должен виден быть таким, какой Он есть в Евангелии. Жизнь наша должна быть такой, какой ее определяет Святое Слово. А Святое Слово определяет, любимое мое место Писания, если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, все, что не захотите, просите, и будет вам. Вот просто думаю, бы сто тысяч раз попросить. Эй, верующий человек, все, что не захочешь, Бог тебе даст. Все, что не захочешь, слышишь? Все, что не захочешь. И не войдет в мозги. Это, ну, тут, наверное, просто перевод не такой. Не бывает такого, что все, мало ли, что я захочу. Я, бывает, такого захочу, что себе признаться не могу. Не то, что Богу сказать. Да? Ну как, где ты видел такого человека, сразу тебе скажут, чтобы все, что он не захотел, только рот открыл, а Бог ему на. Нету такого. И представляет Бога лживым, потому что это Христос сказал. Он сказал, если пребудете во мне, если мои слова зайдут в вас, что это значит? Все ваши мысли изменятся, вытерется вся эта нечестие. И все, что вы будете думать, все, что вы будете хотеть точно так, как этого хочет Бог. Ну, неужели это не должно, ну, просто вырубить твои человеческие мозги и сказать, Господь, правда ли это? Ну, есть ли это на самом деле, или мы верим в одно, а слово твое совсем другое? Все, что не захотите, просите, и будет вам. Причем не так просите через 20 лет. Илья был человек подобен нам. Он одной молитвой помолился, и не было. И ты такой же человек, как Илья. Тебе не надо 10 лет кричать, и потом придумывать, что раз Бог не ответил, это тоже ответ, и еще какая-нибудь мерзость выйдет из твоих уст. Будьте благословенны. Будьте благословены при принятии этой святой Божьей заповеди. В этом есть жизнь и жизнь с избытком. В этом есть победа. В этом есть власть. В этом есть наше царственное священство. Потому что мы становимся подобны Ему. Потому что увидим Его таким, какой Он есть. Вот там. Он зайдет туда. Он зайдет туда частями, разными откровениями будет складываться, как пазлы в картине складываются, и однажды ты увидишь его таким, какой он есть. И это сделает тебя навеки свободным от всех остальных глупостей, потому что он есть сосредоточение не только всего правильного, а и всего самого прекрасного, из самого вожделенного, из самого разумного и тысячи тысяч других прекрасных, ну, понятий о том, кто есть наш Господь. И ты глянешь, твой рот откроется, и нету такого человека, кто бы увидел Бога и остался жив. Ты просто умрешь для себя. Ты просто выбросишь все остальное, как мусор, потому что ты увидел Бога. Вот он. Но здесь ты его не увидишь, ты его увидишь там. Возьми его туда, и пусть он растворится там верою внутри тебя. И имя его пусть будет прославлено. Аминь. Мы прямо приступаем к хлебопреломлению. Эдик, ты возьми другой микрофон, наверное. Я болен, как всегда. Вон, другой микрофон. А? Ну, Эдик просит помолиться. Давайте помолимся. Господь великий и всемогущий, благословен Ты, Господи, благословено святое Твое имя. Мы весьма благодарны Тебе, что имеем возможность стоять перед Тобой. Мы весьма благодарны Тебе, что Ты преклоняешься, чтобы видеть каждого из нас. Господь, благослови нас жить для Тебя и жить Тобою. Благослови нас заполниться правдой и волей Твоей. Благослови нас показать Тебя на этой земле таким, какой Ты есть. Благослови нас, чтобы в нас увидели любовь Твою. Благослови нас, Господь, чтобы было попрано всякое зло внутри нас и вокруг нас. Благослови нас наступать на всякую вражью силу и разрушать всякое хитросплетенное действие сатаны. Господь, каждая протянутая рука сегодня да уразумеет. Протянутая рука к Твоей святыне да уразумеет. Господь, Твоей великой милостью да уразумеет, что Он и для чего делает. Во имя Иисуса Христа, для славы великого Бога, а не для того, чтобы болеть и умирать. Слава Тебе, Господь, за все. Аминь.